«Звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Дорогие друзья, добрый вечер. Вы настроены на волну семейного радио, вещающего «Старту». Сейчас из Санкт-Петербурга Трансмировое радио приветствует вас в прямом эфире. Наша программа называется «Щит веры». В студии ведущий этой программы Дмитрий Требельский. Сегодня мы по традиции говорим с научным сотрудником Центра апологетических исследований Дмитрием Розетом. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер, Дмитрий, и добрый вечер радиослушателям.
И мы сегодня будем обсуждать тему, которая называется «Мормонизм». Будем говорить о том, побольше обратимся уже к этой теме. Мы уже обращались несколько месяцев назад и говорили в общих чертах. Сегодня мы осветим следующие вопросы. Это личности, которые повлияли на основание мормонов или мормонского движения. Мы поговорим также о мормонской этике и чем она отличается от библейской христианской этики. И мы также поговорим о Боге, о представлении о божестве, которое есть в книге Мормона и в Библии. Чем это все отличается от истинного здравого учения, которое мы приняли через Писание, которое мы называем Священным Писанием, Словом Божьим, Библией. Друзья, чтобы наша тема, чтобы наш разговор получился увлекательным, у вас есть возможность принимать участие в эфире, звоня нам или посылая нам сообщение в электронном виде. Сразу сообщу телефон нашей студии в Санкт-Петербурге. Код Санкт-Петербурга 812. Телефон в студии 596-0452. 596-0452. Когда вы позвоните, вы свяжетесь с нашим редактором, и наш редактор переправит ваш звонок прямо к нам сюда. Вы можете звонить по обычному телефону, или вы можете звонить по телефону в программе Skype. Если вы нас слушаете сейчас в интернете, вы можете через программу Skype послать нам либо сообщение, либо телефонный звонок. Сразу приветствую тех, кто уже подключились. Мы видим ваши имена, и мы очень рады, что вы вместе с нами уже в прямом эфире. И также, если вы захотите послать сообщение, вы можете через сайт twr.ru радио, вы можете написать прямо нам в эфир через наш сайт, и мы будем смотреть за вашими сообщениями, они сразу придут к нам в студию. Итак, самое главное средство связи – это телефон 596-0452. Звоните и приглашаем вас к нашему общению в прямом эфире. Сказав все это, теперь мы можем перейти к сути нашего разговора с Дмитрием. Дмитрий, я знаю, что ты подготовился очень хорошо, и, в общем-то, разговор о личностях, которые основали мормонизм, я хочу, чтобы ты провел такой параллель и одновременный контраст, потому что мы знаем, что любая религиозная система в мире, она начинается с человека, который сказал: «У меня есть какое-то откровение». Мы можем вспомнить о иудаизме. Это начинается история с Моисея, который народу Божьему дал целых 5 книг, рассказав им о том, что было до того, как появился Моисей, и о том, что их ожидает после. 5 книг Моисея об этом говорят в иудаизме. В христианстве мы понимаем, что сам Учитель, Господь, Спаситель Иисус Христос является личностью-основателем. А в мусульманстве мы знаем, что есть личность-основатель – это Мухаммед. У мормонов тоже есть свои личности-основатели, которые получили некое духовное откровение. Кто эти люди?
Интересно, что лидеры мормонов никогда не претендовали на божественность, на статус равенства с Сыном Божьим. То есть они всегда позиционировали себя как людей, которым было дано некое откровение, посредством которого Бог якобы восстановил Слово Божие, утраченное или в значительной мере испорченное, некогда данное еврейскому народу, христианам. Соответственно, мы имеем дело с группой людей, первым и наиболее важным из которых был человек по имени Джозеф Смит, первый пророк, основатель и ключевая фигура не только раннего движения мормонов, но и вообще всей мормонской церкви, и, соответственно, его спутников, помощников, людей, которых он нашел и призвал, сделал своими апостолами, своими секретарями, людьми, которые вместе с ним организовывали эту церковь, и, соответственно, те следующие поколения людей, которые пошли за ними. Сравнивать фигуру основателя христианства с этими людьми, по меньшей мере, некорректно, по той простой причине, что Господь Иисус Христос был Богом, называл себя Богом, вел себя как Бог, и делал вещи, которые может делать только Бог. И несмотря на то, что Он был Богом и человеком, и перенес на себе все тяготы и лишения, испытания земной жизни, тем не менее, Он был и Богом, и человеком. Вот эти же люди никогда на божественность не претендовали, считали себя некими людьми, которым в последнее время была открыта некая важная истина, которая была утрачена. Можно говорить достаточно долго о том, какими были эти люди, об их недостатках, о тех талантах, которыми они обладали, о тех делах, которые они делали, о том, за что они достойны порицания или уважения. Беда в том, что аргумент, направленный к человеку, так называемый аргумент ad hominem, да, когда мы пытаемся строить свое доверие к той или иной теории на основании каких-то действий человека, хороших или плохих, на самом деле некорректен. Этически, да, это не самый надежный аргумент, а не совсем корректный этически. Вот, поэтому мне бы не очень хотелось акцентировать внимание именно на каких-то человеческих особенностях этих людей, потому что не факт, что они имеют прямое отношение к тому, о чем эти люди говорили. Истинность или неистинность их утверждений основывается не на том, насколько хорошими людьми они были. В конце концов, если мы копнем историю многих библейских персонажей, которых Господь призвал к себе в качестве своих апостолов, своих пророков, у них тоже был достаточно интересный шлейф жизненной истории. Тот же убийца Моисей, да, тот же Павел, который хотел гнать христиан. Вот, на самом деле, все люди грешные, которых он приводит к себе. Вот. Но единственная причина, по которой мы не считаем и не должны считать мормонскую учение христианским, потому что оно противоречит Слову Божьему, то есть Писанию. Не потому, что жизнь основателя этой религии является какой-то не хорошей, предосудительной, а именно потому, что те вещи, которые они говорили, противоречат ясно выраженному Слову Божьему, которое мы имеем в Писании. Вот. Но так или иначе, действительно, ранняя история мормонов, она изобилует всякими событиями, в том числе очень нехорошими событиями. Там было достаточно много крови, были люди, которые убивали других людей. Были трагические события, о которых очень много вспоминали в течение последних нескольких лет и месяцев в Соединенных Штатах, потому что всплывали разные новые факты, которые касались, допустим, некоего. Был такой случай, который вошел в историю под названием «Резня на в Mountain Meadows», или «Резня на горных лугах», когда мормоны напали на беззащитный караван с переселенцами и перебили там мужчин, женщин и детей, забрали с собой. И все это было сделано под видом нападения индейцев. И один из тех людей, который участвовал в этом нападении, был одним из организаторов, епископ мормонской церкви Джон Дилли, обвинил в организации этого нападения самого президента тогдашней мормонской церкви, Бригама Янга. И, в общем-то, скандал по этому поводу, он достаточно долго существует, то разгорается, то утихает сейчас, в силу того, что последние несколько лет мормонская церковь более открыта к историческим изысканиям. Вышла очень толстая книга, написанная мормонскими специалистами, где они пытаются показать, что это был произвол со стороны местных мормонов, не имевший никакого отношения к деятельности пророка. То есть споры такого рода не тянутся, на самом деле. И сейчас всплывают какие-то новые интересные детали. Вот, поэтому я думаю, что многие исторические моменты мы еще видим с очень неожиданной стороны, как с хорошей, так и с плохой. Но действительно, те вещи, которые говорят о мормонах, вот, в частности, что большинство людей знает о мормонах? Книга Конан Дойля, да, «Этюд в багровых тонах», где человек случайно попадает в мормонскую страну, и когда он оказывается изменником, за ним гонятся, убивают его родных, он скрывается от мормонов по всему миру, вот, где есть какой-то некий тайный совет, где есть многоженство. Конечно, Конан Дойль придал всему этому некую детективную окраску. Конечно, он преувеличил многие вещи, но на самом деле похожие вещи они происходили. Вот, то есть на самом деле были телохранители у Джозефа Смита и Бригама Янга, были люди, которые действительно занимались не самыми лучшими делами. В истории многоженство действительно существовало. Все эти факты, они реально были. И сам Джозеф Смит, и Бригам Янг, и их последующие президенты, они были многоженцами. На самом деле, даже после того, как Мормонская церковь вынуждена была отменить закон о многоженстве, в силу того, что им угрожало лишение церковной собственности и изгнание в Мексику, даже после этого, уже после официальной отмены этого закона, все равно несколько видных мормонов были оштрафованы за нарушение законодательства о двоеженстве. То есть история такая достаточно серьезная, многогранная, многообразная.
Ну, расскажи, пожалуйста, больше про вот этих двух пророков, которых ты уже упомянул, Иосиф и Смит и Бригхам Янге. Именно потому, что, может быть, наши радиослушатели знают их, а может быть и не знают. Почему их называют пророками, если ты сказал, что, в общем-то, их не стоит даже сравнивать с пророками библейскими?
Ну, скорее сказал, что их учение не стоит сравнивать с учением библейским, а в плане там жизненных параллелей, наверное, немножко другой вопрос. Ну, официальная история Джозефа Смита находится в... Мормоны ее издали, она есть официально издана, ее можно почитать, это не секрет, как, в принципе, биография Бригама Янга. Сохранились дома, где они жили, сохранились исторические места, связанные с их именами, сохранились их портреты, сохранились дневники людей, которые их описывали. Сохранились воспоминания матери Джозефа Смита, которая рассказывала о том, как в детстве Джозеф Смит, обладавший богатым воображением, выдумывал города и страны, называл какие-то таинственные, загадочные имена, и все это делал буквально из головы, сидя там по вечерам у камина. Вот. И, соответственно, спустя какое-то время по официальной версии мормонской истории Джозефу Смиту, когда он пытался решить для себя вопрос, к какой церкви присоединяться, явились. Существует несколько версий того, кто ему все-таки явился в конечном итоге. Вот. Но по официальной версии явились ему Бог Отец и Бог Сын и сказали, что ты не должен присоединяться ни к одной из христианских религий существующих, потому что все они развратились, все они грешат, все их проповедники имеют только вид, праведность на самом деле делами от нее отрекаются. Вот, поэтому ты не должен присоединяться ни к одной из них. Интересно, что сегодня более-менее официальная позиция Мормонской церкви выглядит несколько иначе. Они говорят о том, что во всех религиях есть какая-то часть истины, но только в мормонизме она имеет полноту. Вот, тогда как вот в то время, по официальной истории, это призыв Бога звучал «не присоединяйся ни к одной из них». Вот, и тогда, спустя какое-то время... Значит, Смиту был вручен клад в виде золотых листов, на которых было выгравировано писание, дарованное Богом людям, жившим на территории Америки много лет назад. И в отличие от Библии, которая по учению мормонов искажена и в которой отсутствуют многие драгоценные и важные части, это писание сохранилось замечательным образом, как говорил сам Смит. Эта книга – краеугольный камень нашей религии, ни один человек не приблизится к Богу больше, чем при помощи вот этой книги. Эта книга сегодня известна под именем «Книги Мормона». В 1830 году эта книга была издана, и в том же году появилась сама церковь мормонов, в которой было тогда всего 8 членов. Вот сегодня церковь стала гораздо больше, насчитывает более 11, наверное, уже 12 миллионов человек, если я совсем не отстал от жизни в плане статистики. Вот, и если начиналась она очень скромно и была практически неизвестна никому, кроме самых близких друзей и знакомых самого Смита, ну вот потому что в этих первых, среди первых 8 человек там в основном большую часть составляли его родственники и близкие друзья, вот, и с течением времени она привлекла к себе достаточно большое количество людей, сегодня составляет очень мощную, серьезную силу, которую без которой трудно себе представить уже религиозную жизнь. Вот. Бригам Янг вошел в историю Мормонской церкви гораздо позже. Вот. Он был одним из тех людей, кто агитировал или проповедовал мормонизм на Британских островах. Соответственно, многие люди переезжали в Соединенные Штаты, привлеченные именно его проповедью. И когда после смерти, после гибели Смита в Мормонской церкви возникло такое время безвластия, многие люди, которые в значительной степени были именно Янгу обязаны своему обращению в мормонизм, пошли за ним. Вот, поскольку он призвал людей переселяться на западный край американского континента, то есть стоял вопрос о том, где это будет. Вот, но так или иначе они двинулись на запад, в конце концов обосновались в долине Соленого озера, там сейчас находится город Солт-Лейк-Сити. Так вот, Бригам Янг стал вторым президентом Мормонской церкви. Вот, на его счету то, что те учения, которые Джозеф Смит проповедовал более-менее скрыто, учение многобожия, учение многоженства, некоторые другие вещи, они стали гораздо более открыто проповедоваться и произноситься в этом уединенном районе Соединенных Штатов. Плюс Бригам Янг известен тем, что он произнес несколько проповедей, очень любопытных. Например, произнес такую проповедь, которая называется, ну, сегодня называют «Идея» или проповедь об Адаме Боге. Он говорил о том, что Адам, который пришел в Эдемский сад, был никто иной, как сам Бог-Отец, который пришел туда в своем целестиальном теле и взял с собой одну из своих многочисленных жен. Таким образом, сам, согрешив, положил начало вот этому вот человеческому роду, который мы знаем сегодня до сих пор. Это учение официально не признано Мормонской церковью. Более того, современные мормоны говорят, что далеко не все из того, что говорят президенты, является абсолютно истиной. Хотя есть разные версии о том, каким именно образом сказанное президентом становится этой самой абсолютной истиной. Ну вот такая вот любопытная история, связанная с ними. Возможно, наиболее близкую параллель между смертью Христа, между Христом и своими пророками проводят сами мормоны, потому что описание смерти, смерти Джозефа Смита, когда его убили, разъяренная толпа фермеров убила его в тюрьме, где он содержался, его смерть описывается в одной из священных книг мормонов, как он был как агнец, ведомый на заклание. Вот, то есть, в общем-то, как любой человек, знающий писание, может судить, параллель достаточно ясно прослеживается, хотя на самом деле ничего жертвенного в смерти Джозефа Смита не было, он не претендовал сам на то, что он взял на себя чьи-либо грехи, не говоря о том, что умер за все человечество или хотя бы даже за своих последователей. Вот более того, он, несмотря на то, что смерть любого человека печальна, и то, что с ним сделали, действительно было злодеянием, то есть люди откровенно убили его, там огромная толпа собралась и просто вот безжалостно, хладнокровно убили этого человека, как в чем бы он ни был виноват, все равно достойно порицания. Вот. Но, тем не менее, этот человек действительно защищал свою жизнь, он пытался отстреливаться, вот, пытался бежать, выпрыгнул в окно, его ждали внизу и, в конце концов, убили. То есть, та картина, которую рисует официальное описание мормонов, официальная историография мормонов, на самом деле, не вполне соответствует действительности. Вот. Просто я бы не хотел делать из этого какую-то такую вот придавать им слишком много значения. Опять же, как я сказал, та причина, по которой мы не верим в учение мормонов, по которой мы должны его отвергнуть, заключается не в том, что Смит был там занимался оккультизмом в начале жизни, и не тем, что он пытался создать свой собственный там банк, занимался финансовыми махинациями, и не тем, что он был участником каких-то кровопролитных вещей, не тем, что он описание его смерти не соответствует тому, что было на самом деле. То есть причина, почему мы не верим в учение мормонов, заключается в том, что оно противоречит учению Писания. Вот это и есть самое главное.
Но с другой стороны, мы, как христиане, не верим, но множество людей верит. Да? И идет по следам своего учителя, веря, что Иосиф Смит действительно пророк Божий. Веря, что Бригам Янг, его последователь, его преемник, тоже является божественным помазанником. И я думаю, очень важно, что люди, которые верят им, должны понимать, что божественное помазание действительно оно является во времена благодати. Господь предупреждал нас о том, что придут многие лжеучителя, но по плодам их узнаете. Вот почему, я думаю, очень важно с точки зрения как раз апологетики обращать внимание на то, какими были проповедники, претендующие на право восстановить некое утерянное откровение, которое потеряли и еврейский народ, и христиане.
Я все-таки думаю, что главный плод пророка – это пророчество. Да, то есть, те вещи, которые он говорит, и, собственно говоря, у нас есть два главных критерия истинности пророчества. Это то, насколько соответствует тому, что Бог уже сказал. И второе, если пророчество содержит некое предсказание будущих событий, насколько эти вещи исполняются, да, насколько пророчество соответствует действительности, как оно происходит.
С одной стороны, да. С другой стороны, человек, который восстанавливает некое утерянное богатство, он всегда претендует на то, что он действительно привнесет что-то действительно значительно новое. Жизнь Иосифа Смита, как ты сам уже сказал, к сожалению, не принесла никакого серьезного потрясения на род человеческий, тогда как жизнь Спасителя произвела огромное влияние на человека, потому что свет пришел в этот темный мир. Жизнь Иосифа Смита, она не проявилась. Тогда как жизнь апостолов, например, мы знаем, да, ты упомянул апостола Павла, да, он был человекоубийцей, да, он гнал церковь, но потом, познав благодать Божью, его жизнь произвела огромный плод благодати. Он сам сказал, что я много потрудился, в общем, не я, но благодать. Тогда как Иосиф Смит, в общем-то, никогда в своих трудах не говорил, что он много потрудился для Господа, особенно в сфере благодати.
Ну, на самом деле, он говорил гораздо более серьезные вещи.
Он
говорил о том, что его служение более славно, чем служение Христа.
Вот об этом как раз я и хотел поговорить, потому что он хотел доказать людям, что он принес намного сильнее вещь, чем сам Спаситель.
Ну, не совсем. Там речь скорее шла о том, что... Не совсем точная цитата, но идея такая была, что его служение более славно, потому что ученики Христа убежали от него, а мои ученики, говорил Смит, никогда от меня не убегали.
Угу.
Вот. В этом смысле он был почти прав. То есть большая часть учеников от него никогда не убегала, хотя, конечно, были отступники, в том числе и некоторые люди, которые очень важную роль играли в истории Мормонской церкви, уходили из церкви, некоторые никогда не возвращались обратно.
Особенно если учесть, что те, кто уходили, их потом преследовали и убивали, конечно, многие останутся с таким лидером.
Ну, опять же, я бы не хотел, чтобы это выглядело настолько
мрачно,
да, то есть недетективная история. Многие из этих людей остались вполне нормальной живы.
Да, ну, то есть, да.
Проблема заключается в том, что золотых листов никто никогда не видел.
Вот я хотел как раз об этом сейчас тебя спросить. Что стало с первоисточником этого откровения, которое принесли некие ангелы?
Ну, золотых листов никто никогда не видел после того, как ангел их забрал с собой, да, то есть они были перед ним, их забрали обратно. И для того, чтобы люди были уверены в том, что золотые листы существовали, существуют два документа, которые называются свидетельство 8 свидетелей и свидетельство 3 свидетелей, в обратном порядке только 3 и 8, в которых люди, которые якобы видели эти золотые листы, пишут о том, что они их видели, они были им показаны, предъявлены Смитом. Вот. И это свидетельство является вот единственным историческим, объективным и субъективным, как угодно, фактом, который как бы вот говорит о том, что золотые листы существовали. То, о чем не говорит официальная мормонская историография, это то, что достаточно существенная часть людей, которые подписали эти документы, она выходила из мормонской церкви, кто-то вернулся обратно, а кто-то не вернулся совсем. Причем один из них говорил о том, что если вы верите моему свидетельству по поводу книги Мормона, вы должны поверить мне, когда я говорю о том, что мормоны исказили то изначальное свидетельство, которое было им дано. Значительная часть людей, которые подписали документы, были родственниками Смита, они, естественно, остались внутри церкви, у остальных возникали те или иные проблемы. Вторая вещь, о которой официальная историография мормонов не говорит, это то, что, по крайней мере, в одном случае оригинальный текст этого документа был исправлен. Да, то есть, вот самая большая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что мормоны не постеснялись исправить этот официальный документ. Дело в том, что книга мормонов в своем первом издании 1830 года на титульной странице этого издания написано «Иосиф Смит, автор-владелец этой рукописи». И, соответственно, в первом варианте свидетельства 8 свидетелей, которое было опубликовано, тоже было написано. Эту рукопись нам показала Иосиф Смит, автор и владелец этой рукописи. Вот. В нынешнем варианте, если вы посмотрите, на титульный лист там написано «Книга Мормона переведена с египетского языка, с золотых листов Иосифом Смитом-младшим». Вот. А если вы посмотрите на текст свидетельства 8 свидетелей, увидите, написано, что нам эти рукописи показал переводчик, да, Джозеф Смит. То есть документ таким вот образом подвергся.
То есть сначала он был автором, а потом всего лишь переводчиком.
Теперь стал переводчиком.
Понятно.
Такая вот любопытная деталь.
Угу.
Но опять же, на самом деле, вот то, о чем я говорил по поводу того, что плодом деятельности пророка является его пророчество, да, опять же хочу подчеркнуть, что те два критерия, которые я назвал, соответствие ранее существующим писанием и исполнение пророчества по поводу конкретных событий, в обоих случаях оба теста Джозеф Смит и его пророчество не выдерживают. То есть, как те вещи, которые он предсказывал относительно будущего, есть конкретные случаи, когда эти пророчества не сбывались. Самое известное из них было связано с постройкой храма. Вот, Смит предсказал, что он будет построен при жизни поколения, жившего в то время. Он указал конкретное место, он это место осветил. Храм так и не был построен, не построен до сих пор. Если не ошибаюсь, даже место само не принадлежит больше той церкви, которая, о которой мы говорим. Вот. А что касается несоответствия Писанию, то это достаточно очевидный факт, и, как мы уже с вами говорили в прошлой передаче, есть совершенно конкретные противоречия между библейским текстом и текстом Писания на уровне буквальном. Да, то есть буквально текст Писания в ряде случаев противоречит тому, что написано в Книге Мормона. Поэтому, даже не вдаваясь в какие-то более серьезные подробности, можно сказать, что пророчества Джозефа Смита не могут быть признаны истинными, даже если бы он был ангелом с крылышками, даже если бы вся его жизнь была совершенно замечательна, если бы ни к чему нельзя было придраться. Поэтому человек, который идет за Джозефом Смитом только потому, что видит в нем некоего героя веры, некого замечательного человека, некую ролевую модель, как, впрочем, и любого другого человека. Да, то есть, если мы идем за человеком по человеческим причинам, то нам неплохо было бы помнить то, о чем говорит Писание, что проклят человек, который надеется на человека и делает плоть своей опорой, напротив, благословен человек, который надеется на Господа. И в этом смысле очень важно, чтобы мы с вами, независимо от того, на ком мы строим свою веру, мы избавились вот от этих человеческих кумиров, да, человеческих подпорок, человеческих стандартов, понимали, что все люди, они грешны, все люди ошибаются, все люди падают. И если человек упал, ошибся и споткнулся, это не обязательно признак того, что этот человек уже пророк. Если человек прожил свою жизнь достаточно достойно, замечательно и красиво, это не факт, не доказательство того, что этот человек обязательно истинный пророк. Проверяют слова пророка тем, насколько они соответствуют Слову Божьему, сказанному ранее, тем, насколько его слова исполняются на самом деле.
Замечательно. Тогда давай перейдем к тому, что говорил Иосиф Смит, и его последователи говорят сейчас о Боге, который сотворил все и который дал, со слов Иосифа Смита, вот эти откровения, утерянные или забытые среди поколений. Что притягивает людей, когда они слышат о Боге, и что именно они слышат о Боге?
Ну, сложно сказать, что именно притягивает людей в учении мормонов о Боге. Возможно, дело в том, что учение мормонов о Боге, оно гораздо более понятно и приятно для человеческого уха, оно просто вот более человеческий характер, как бы человечный носит. Но, тем не менее, признать его христианским нельзя по ряду причин. Прежде всего, учение мормонов о Боге, оно начинается с многобожия, с признания того, что богов существует много. Тот самый Бригам Янг, о котором мы с вами уже сегодня говорили, он говорил о том, что мы не знаем, сколько существует богов, но знаем точно, что не было времени, когда богов не было вовсе. Мы с вами имеем дело с такой совершенно потрясающей религией, в которой существует бесконечная последовательность богов, которые рождают друг друга, которые рождаются обычными людьми, появляются на свет как творение своих небесных отцов, проживают свою жизнь, слушая законы вечного Евангелия, в конце концов обретают божественность и таким образом пополняют ряды богов. И эта последовательность уходит в прошлое на бесконечное число лет. Во всяком случае, вот такая картинка возникает, когда знакомишься с учением мормонов об этом. С другой стороны, мормоны говорят о том, что они не многобожцы, не политеисты на том простом основании, что они не поклоняются этому бесконечному числу богов. У них есть только один бог, которому они служат, которому они верят. Хотя на самом деле любой словарь покажет, что многобожие – это не обязательно поклонение многим богам, это просто вера в то, что много богов существует.
Принятие этого как факт.
Да, Писание на самом деле очень ясно говорит о том, что, я имею в виду под Писанием, конечно, Библию, о том, что есть только один Бог. То есть, если есть какое-то учение, которое последовательно прослеживает с самого начала Писания до самого конца, это то, что есть только один Бог. Мормоны говорят о том, что речь идет как бы о том, что есть один Бог, которому мы поклоняемся. Но на самом деле это не точно, некорректно и просто неправильно понимание или толкование того, что Библия говорит по этому поводу. Совершенно замечательные вещи об этом Господь говорит, например, в 4 главах книги пророка Исаии, 43 по 46, где буквально одно за другое идут около десятка утверждений Господа, который говорит о том, что только я Господь и нет другого. Нет другого Бога, никого не знаю. Кто еще когда-либо делал то, что делаю я? Я единственная твердыня, другой не существует. Если мы соберем всю эту совокупную свидетельство вместе, хотя бы то, что говорится в этих коротких 4 главах, уже нельзя обойти тот факт, что есть только один Бог, и другого быть не может. Библия не знает двух истинных богов. не знаю, трех истинных богов. Есть Бог, есть ложные боги, которые не дают людям спасения.
Причем ложных богов в Библии может быть очень-очень много.
Да, хотя Библия очень интересно говорит по этому поводу. Самое смешное, что это глава, которую мормоны часто используют в доказательстве того, что богов существует множество. Mm-hmm. Если мы откроем с вами 8 главу 1 послания к Коринфянам, то мы увидим там совершенно замечательную картину. Апостол Павел, обсуждая проблему многобожия, с которой сталкиваются христиане, он говорит им следующее. Говорит о том, что люди поклоняются многочисленным богам, но...
Которые, по сути, не боги.
Да, но мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного бога, кроме единого, ибо хотя есть так называемые боги или на небе, или на земле, так как есть много богов, и господ много, но у нас один Бог-Отец, которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которому все... или все, и мы им. И, соответственно, мормоны говорят о том, что, смотрите, есть много богов и господ много, но у нас только один Бог-Отец. Все это замечательно при условии, что мы не читаем предыдущий текст, который совершенно ясно говорит о двух фактах, что нет иного бога, кроме единого, и что и эти боги, о которых мы говорим, это так называемые боги, которых мы сами этими богами делаем. Другой замечательный стих, на который ссылаются большинство людей, которым так или иначе не нравится христианское единобожие, это знаменитый псалом «Я сказал вам, вы боги».
81-й
псалом. И если внимательно почитать псалом до конца, то мы видим, что речь идет о людях, которые сами преподносят себя до уровня богов. Вот, Господь им говорит, что вы умрете как человеки и пойдете как всякий из князей. То есть даже если мы каким-то странным движением воображения подумаем, что речь идет о неких божественных существах, это есть те самые ложные боги, которые однажды падут и будут навсегда уничтожены. А Писание не говорит о многобожии, учение мормонов, наоборот, на нем построено. Интересно, что сами мормонские писания, они изначально построены на идее единобожия. Да, то есть, вот любопытный такой момент. Из-за всего корпуса мормонских писаний, мы говорили с вами о том, что у них есть несколько священных книг, помимо Библии. Есть книга под названием «Книга Мормона», есть книга под названием «Учение и Заветы», есть книга под названием «Драгоценная жемчужина». Так вот, из-за всего корпуса мормонских писаний, только одна часть одной из этих книг содержит в себе единственное упоминание о том, что есть много богов. Эта книга называется «Книга Авраама», содержится она в книге «Драгоценная жемчужина», и представляет собой, по заверениям мормонов, перевод древней рукописи, которая была написана самим Авраамом в то время, когда он жил в Египте. История этой рукописи заслуживает отдельного совершенно разговора. Я надеюсь, что в обозримом будущем вы сможете посмотреть фильм, который мы занимались переводом его, фильм о том, как эта книга появилась на свет, о том, почему на самом деле за ней стоит чистый вымысел. Никакой книги Авраама на самом деле в том виде, в котором они говорят, мормоны, не существовало. Но так или иначе, интересно то, что рядом с этой книгой находится другая книга, которая называется «Книга Моисея». И она представляет собой отрывок из перевода книги «Бытия», который в свое время сделал Джозеф Смит, якобы тоже даром и силой Бога, которые были ему даны свыше. И когда мы сравним эти две книги между собой, то мы видим совершенно замечательную параллель. Вторая и третья главы книги Моисея, их текст практически дословно повторяется в 4-5 главе книги Авраама. Но там, где в книге Моисея говорится «и создал Бог», в книге Авраама сказано «и создали боги». В книге Авраама сказано «увидел Бог, что это хорошо», в книге Моисея, в книге Авраама сказано «и увидели боги, что это хорошо». Такая вот замечательная вещь. И книга Авраама – единственная книга из-за всего вот этого корпуса мормонских писаний, из-за всего канона, в котором упоминается многобожие. Остальные книги не только не проповедуют многобожие, но еще и прямо ему противоречат. Например, книга Мормона, которую сами мормоны называют краеугольным камнем своей религии и самой правильной книгой на Земле, следуя которой человек приблизится к Богу более, чем при помощи любой другой книги, там есть замечательный отрывок. Как вы знаете уже из наших предыдущих разговоров, книга Мормона, как и Библия, состоит из ряда книг, да, внутри себя. Одна из книг носит название или имя пророка Алмы, как они говорят, пророк, который проповедовал Бога на американском континенте. И в этой книге, в 11 главе, есть замечательная такая вот история. Встречаются два человека. Одного зовут Дизром, это человек нехороший, который описывается очень нехорошими словами. Противник живого Бога. И Амулек, пророк Бога живого. Езерон начинает испытывать Амулека и задавать ему всякие каверзные вопросы. И в 26 стихе мы слышим, как Езерон спрашивает: «Ты говоришь, что есть истинный живой Бог?» И Амулек, Божий пророк, отвечает: «Да, есть Бог истинный живой». Тогда Езерон сказал: «Есть более чем один Бог?» И Амулек говорит: «Нет». И в книге Моисея, вот та, о которой мы говорили, в 6 главе 1, в 6 стихе, в 6 стихе 1 же главы мы читаем: «Единородный мой есть и будет Спаситель, ибо он преисполнен благодати и истины, но нет Бога, кроме меня, и все сущее пребывает предо мной, ибо я все знаю». Вот такая вот замечательная вещь. То есть, на самом деле, учение мормонов построено на многобожии, но собственное писание мормонов этой идее противоречит. Да? В них нет идеи многобожия, напротив, выражается идея единобожия. Некоторые исследователи говорят о том, что взгляды Джозефа Смита, они менялись в течение времени. Он, начав с крайнего единобожия, потому что, в сущности, в его писании присутствуют даже некие оттенки модализма, а не классического нашего христианского представления о Троице. Он постепенно двигался в сторону многобожия. Венцом вот этого развития как раз и была книга Авраама, которая была составлена одной из последних, или даже последней, вошла в этот канон мормонских писаний. Вот. Вот такая вот интересная история, связанная с учением о Боге. Вот. Ну и, соответственно, как я уже сказал, любой верный мормон надеется, что он тоже может пополнить этот бесконечный пантеон мормонских богов, вот, за счет того, что он проживет свою жизнь праведно, в согласии с учением мормонской церкви, следуя, как они это называют, учению вечного Евангелия, заключив брак с достойной женщиной на вечности, в конце концов, когда он там воскреснет к вечной жизни, он обретет, наконец, статус божественный, сможет иметь своих собственных духовных детей, наполнять новые миры и таким образом жить дальше. Вот такое вот учение мормонов о Боге.
Спасибо, Дмитрий, очень интересно ты так рассказал. А тогда как это учение о Боге начинает влиять или формировать представление о спасении? То есть ты уже упомянул, что идея, как бы часть идеи спасения в мормонизме, это то, что человек может стать одним из пантеона, войти в пантеон богов. А как об этом говорили Иосиф Смит и Брэгем Янг и другие современные уже проповедники и апостолы этой церкви?
Ну, любопытная деталь учения мормонов заключается в том, что там всего несколько больше, чем у обычных, чем у нас с вами, чем у христиан, да, чем у нормального христианского учения. Там есть три небесных царства. Там есть два святых духа, или, по крайней мере, было до какого-то времени. И там есть два спасения. Вот. Один из апостолов мормонов, достаточно известный человек, который написал учебник, которым, насколько я знаю, до сих пор пользуются, или, по крайней мере, признают его. Вот. Он говорил о том, что существует два спасения, частное и общее. И вот общее спасение представляет собой обещание того, что Бог в последний день, когда Он придет для суда, Он воскресит всех людей для того, чтобы они были судимы. То есть, по сути дела, это единственное, что человек получает по благодати. За счет того, что Христос умер, мы все однажды воскреснем, чтобы быть судимыми, и дальше нас распределят по той степени славы или по тому месту, которое мы с вами заслуживаем. Вот. А вот частное спасение – это совершенно другая вещь. Потому что частное спасение мормоны отождествляют с тем, что они называют возвышение. Или, собственно говоря, момент, когда человек становится Богом. То есть, человек, который пришел в мормонскую церковь, который прожил всю свою жизнь, верно следуя законам вечного Евангелия, который совершал все, что необходимо, был мормоном в хорошем положении, но не сумел стать Богом, он не достиг цели своего спасения. Да? То есть он все равно так или иначе останется без вот этой высшей награды. Интересно то, что практически все люди в конечном итоге так или иначе унаследуют какое-то из небесных царств. Как я уже сказал, у мормонов их три.
Ты имеешь в виду не все люди, а люди, которые часть мормонской церкви?
Не-не, абсолютно все люди. И мормоны, и не мормоны. Угу. Да, то есть, независимо от того, верил ли человек на земле, у него будет на небесах возможность получить одну из степеней славы. То есть, в сущности, трудно сказать, кто из людей по учению мормонов погибнет окончательно, навсегда. Чаще всего этих людей называют «цунами погибели». Видимо, это те люди, которые, ну, уже настолько закоснели в своих грехах и там, побуждения греховных, что им уже не будет прощения ни в этой жизни, ни в будущей. Но основная часть людей, в том числе и люди, которые жили отвратительной греховной жизнью здесь на земле, не хотели слышать проповеди Евангелия, и которые там на небесах отвергли проповедь Евангелия, которая будет к ним обращена, вот, а там у людей тоже будет возможность покаяться, вот, эти люди, они тоже обретут низшую степень славы, которая сравнима, по словам мормонов, со степенью славы звезд, и там будут пребывать в общении или в присутствии Святого Духа, но ни сын, ни отец их не будут посещать. А мормоны называют это царство телестиально. Телестиально. Вот те люди, которые покаялись в будущей жизни, или те люди, которые по каким-то причинам не захотели, не смогли стать мормонами, вот, но в основном такие хорошие, достойные люди, они все окажутся так или иначе, видимо, в царстве терестриальном, или среднем царстве, где будет присутствовать тоже не Бог-Отец, но только Бог-Сын Иисус Христос. Вот, там люди будут проводить свою жизнь в одиночестве, потому что семей у них не будет. А вот в самое высшее царство целестиальное попадают только мормоны, люди, которые были достойными членами мормонской церкви. Но в самом целестиальном царстве тоже есть некие внутренние маленькие степени славы, некоторые градусы, которых человек достигает. И вот для того, чтобы обрести самую высшую степень этой целестиальной славы и стать Богом, человек должен, помимо того, чтобы быть мормоном, помимо того, чтобы попасть в храм, совершить какие-то обряды за себя и за своих умерших родственников, он должен, самое главное, обрести себе спутницу жизни, женщину, такую же достойную, надежную мормонку, как он сам, с которой он мог бы разделить воскресенье, с которой он вместе мог бы плодиться, размножаться в вечности, потому что эти семейные узы, они имеют принципиальное и важное значение для мормонской жизни, для мормонского представления о будущем. Вот это вот и есть как бы идеал мормонского спасения. Соответственно, конечно, на этом пути человек должен не просто верить в Бога, но он эту веру должен реализовать в каких-то делах. И список этих дел достаточно велик. Начиная с того, что человек принимает крещение, человек принимает крещение Святым Духом и огнем, человек соблюдает закон целомудрия, человек приходит в храм, человек совершает обряды за себя и за своих умерших и так далее. То есть, есть целый ряд и список дел, которые человек должен сделать для того, чтобы это спасение обрести. Поэтому, в конечном итоге, спасение у мормонов – это спасение по делам. Спасение по делам. И мы уже с вами говорили о том, что само учение о спасении по благодати, как оно выглядит в книге Мормона, противоречит библейскому. Если в Библии мы с вами читаем о том, что благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, то в книге Мормона в очень похожем тексте мы читаем: благодатью вы спасены через веру после всего того, что вы можете сделать. Вот, соответственно, дела человеческие, они изначально ставятся на очень
на первое место фактически.
Место, да.
Интересно. Ты упомянул, что три степени спасения, три неба, и на первом небе, самом низшем, получается, действует только Святой Дух, на втором небе действует Сын, и на третьем небе действует сам Отец. Тогда получается, что у них какое-то разделение Троицы, так как христианское учение говорит, что Бог, Он един, и Его действие, оно едино, то получается, что управление Духа, Сына и Отца, они как-то не совсем едины. Так получается?
Ну, на самом деле, не могу сказать, что я понимаю до конца все детали этого учения мормонов, да, то есть каким именно образом будут присутствовать Дух Святой, Христос или Бог Отец в каждом из соответствующих царств. Однако по поводу Троицы на самом деле вывод совершенно справедлив, потому что учение о мормонах Троица совершенно не христианское, потому что если христиане верят, что есть только один Бог, который извечно существует и проявляет себя в виде трех отличных друг от друга ипостаси.
Да, но они неделимые.
Они неделимы по сути, своей, да, то есть есть только один Бог, то у мормонов изначально есть только есть три Бога. Три Бога: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух, из которых Бог Отец является Отцом в буквальном смысле, а Бог Сын и Бог Дух Святой его детьми. И эти дети заслужили право быть богами. Христу это право было дано авансом, как бы в силу того, что он вызвался быть спасителем человечества, и потом он подтвердил своими делами, свою жизнь, право свое стать Богом. Вот. Дух Святой тоже каким-то образом где-то сумел получить божественность, вот. Хотя, на мой взгляд, здесь существует некая странная такая деталь, несогласованность, потому что по учению мормонов, чтобы стать богами, человек должен прожить жизнь в человеческом теле на земле, а Дух Святой никогда физического тела не имел, то есть обладает именно духовным телом и находится там на небесах.
Но, видимо, он это заслужил среди духовного мира.
Трудно сказать, во всяком случае, я пока объяснения как-то вот этому факту не нашел, не значит, что его нет, просто как-то вот мне не повезло еще пока его получить. Но так или иначе, мы с вами получаем в конечном итоге трех богов, которые объединены только своей целью, своим намерением, как обычно мормоны об этом говорят. И особенно любопытно это учение на фоне того, что, как ни странно, само учение мормонов, изложенное в той же самой книге Мормона или в книге «Учение Завета», оно излагает вполне христианскую версию учения о Троице. И мы там не один раз можем найти утверждение о том, что есть Отец, Сын и Дух Святой, и сии трое есть один или суть один Бог предвечный. То есть, как иначе можно понять это учение, кроме как именно, опять же, изложение о веры в то, что есть только один Бог, очень трудно. Но официальное учение мормонов сегодня вот оно выглядит совершенно иначе, нежели то, что говорит о Боге сама книга Мормона.
Интересно. То есть, таким образом, люди, которые читают книгу Мормона, они получают как бы информацию одну, а потом, когда им начинают объяснять учителя, они получают другую информацию.
Ну, я бы сказал, что учение книги Мормона о Боге, о спасении, о некоторых других вещах, оно само по себе недостаточно, чтобы найти там учение церкви мормонов, какой оно есть сегодня. То есть, хотя и мормоны говорят, что это самая правильная книга, и при помощи нее мы придем к Богу ближе, чем
это получается без учения мормонов. Апдейт, да, приведенное к сегодняшнему дню, невозможно книгу Мормона вообще понять.
Совершенно верно. То есть, например, то же самое учение о вечном прогрессе, да, о том, что можем стать богами, учение многоженства, без которого когда-то не мыслилось возвышение человека и его возможность стать богом, они совершенно отсутствуют в книге Мормона, они находятся в других священных писаниях, либо в откровениях уже более поздних пророков мормонизма.
То есть, интересно, это тоже в мормонах получается такое прогрессирующее откровение, которое идет из поколения в поколение, оно изменяется, адаптируется.
Ну, это, по сути дела, один из ключевых моментов учения мормонов. Они ссылаются на слова Бога в книге пророка Амоса, где Господь говорит, что Господь никогда не делает ничего, не открыв рабам своим пророкам. И, соответственно, мормоны говорят о том, что всегда на земле был некий пророк. Вот, как правило, считается, что он был один, потому что, опять же, согласно описанию мормонов, возникает такое ощущение, что вот та церковь, которая есть сегодня, существовала всегда чуть не со времен Адама. Да, то есть, вот и в Ветхом Завете, и в Новом Завете это все было примерно одинаково организовано. Вот, ну, может быть, с какими-то там нюансами и деталями. Вот, но так или иначе, был всегда некий один пророк, через которого Бог говорил людям, потом пророк этот уходил, приходил другой, который продолжал это дело. На самом деле, из библейской хронологии мы знаем, что библейские пророки иногда совпадали по времени в служении, служили в разных народах, вот, говорили к разным людям, говорили разные вещи. А в Новом Завете мы вообще видим совершенно замечательную картину, когда в одной только Каимской церкви есть настолько много людей пророчествующих, что Павел специально говорит им, говорите по очереди. И когда один говорит, то другой молчит, чтобы не было никакого беспорядка. В этом отношении очень интересно то, что Господь сказал об Иоанне Крестителе. Мне кажется, что как раз вот этот момент является одним из наиболее проблематичных для учения церкви мормонов о пророках, потому что Господь, когда его спросили о том, кто такой Иоанн Креститель, он сказал о том, что из рожденных женщин не было рождено большего, чем Иоанн Креститель, и все пророки прорекли до Иоанна. Да, все пророки прорекли до Иоанна. Вот конкретно этот стих находится в 11 главе Евангелия от Матфея, где сказано: «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». То есть, на самом деле, мы видим, что Иоанн стал вот этим водоразделом, жизнью которого закончилась эпоха ветхозаветных пророков, и началась совершенно новая эпоха, в которой все обустроено совершенно по-другому, началась эпоха церковная. А мормоны же такое ощущение, что этой разницы не видят и не ощущают, и она приводит ко всяким любопытным коллизиям, в том смысле, что мормоны настаивают, что их современная церковная структура является точным воспроизведением той структуры, которую Господь основал на земле. Однако вот это как раз возникает и создает ряд вопросов, потому что, например, мы не видим в Писании, чтобы на место умерших апостолов постоянно избирался кто-то новый. Да, то есть мы видим единственный случай, когда на место Иуды был избран Матфей, но мы не видим, чтобы это продолжалось дальше. И в сущности мы не видим, что, например, избрание апостола Павла было связано с тем, что он был заменителем кого-то из выбывших, из умерших апостолов. А более того, интересно, что у мормонов помимо понятия вот этого кворума 12 апостолов существует еще понятие первого президентства. То есть есть 12 человек, которые составляют кворум 12 апостолов, из них один старший. И над ними есть еще один уровень управления, самый высший в этой структуре, который называется первым президентством. Туда входят президент церкви и два его советника. И интересно, что когда мормоны описывают структуру первой церкви, они говорят о том, что первыми президентом и советниками церкви были Петр, Иаков, Иоанн, апостолы. Но если мы посмотрим внимательно на эту картинку, то те ведь были частью 12 изначальных. То есть, на самом деле, даже чисто численно вот эти вещи не стыкуются между собой. И сказать о том, что современная структура мормонской церкви является отражением или копием, хотя бы даже копией, а того, что на них писание, уже нельзя. Но ни о каком воспроизведении, конечно, речи идти не может. Но вы совершенно правы в том отношении, что вот эта вот последовательность пророков, последовательность откровений новых, она необходима для мормонов, и вера в новое откровение, вера в то, что Бог говорит до сих пор, и что современные пророки, они изрекают до сих пор, слава Богу, является одним из принципиальных моментов вероучения.
И то, что эти слова, они противоречат книге изначально данной.
Ну, я бы сказал, любопытно то, что они противоречат иногда и сами себе.
И потом они противоречат сами себе.
Потому что, скажем, ну вот то же самое учение, которое мы упомянули с вами немного раньше, учение об Адаме Боге, которое Бригам Янг говорил спустя достаточно большое количество времени, если не ошибаюсь, 10-й пророк, президент мормонской церкви Спенсер W. Кимбл, по-моему, это он был, он сказал, что мы не проповедуем это учение, оно не истинно, оно, мы не признаем его за факт. То есть мы слышим, что один пророк произносит эту речь и говорит, что никогда не сказал народу Божию ничего, что они могли бы читать Писанием. Вот. Другой пророк при этом говорит о том, что этому мы не верим и с этим мы не согласны. Вот. Поэтому, к сожалению, вместо такой стройной картины прогрессирующего откровения у нас получается достаточно запутанная картина. Даже в рамках самого вот этого записанного откровения, как мы уже с вами говорили, в рамках четырех книг, которые мормон называют Священным Писанием, даже между ними есть достаточно серьезные противоречия. Книга мормона противоречит учению заветам, драгоценная жемчужина противоречит мало того, что всему остальному корпусу Писания, но даже внутри самой себя книга Авраама противоречит книге Моисея.
Вот. Я хочу, может быть, изменить нашу тему разговора, потому что подходит время к концу, и мы знаем, что мормоны ведут очень активную миссионерскую деятельность по всему миру. Наверное, это вызвано тем, что они хотят, чтобы как можно больше людей пришли к познанию истины и вошли в третьи небеса. Это правильно, да? Вот в этом их мотивация миссионерства.
Как ни странно, тут любопытная вещь. Если христиане и даже свидетели Иеговы, они проповедуют людям о Христе, они спасают людей от погибели неминуемой, то у мормонов идея, видимо, все-таки немножко иная. По крайней мере, вот я, не будучи мормоном, как-то вот так именно себе это представляю. Никогда я не имел такой возможности быть мормоном, то есть никогда не видел это изнутри, но, опять же, люди, мормоны проповедуют другим людям, они, в принципе, обеспечивают только лучшую вечную жизнь. То есть о погибели речи никакой быть не может. Может быть, именно с этим связано то, что мормон выполняет свою миссию достаточно спокойно и методично. В отличие от свидетелей Иеговы, которые просто там вот настойчиво, настырно во все возможные щели распихивают свои журналы, пытаются поговорить со всеми, с кем только можно. Вот мормоны достаточно спокойно тратят большое количество времени, общаясь с людьми там, за чашкой там, травяного чая или там, за булочкой за какой-нибудь, вот, рассказывая им те уроки, которые были приготовлены. То есть в этом отношении они действуют гораздо более методично, гораздо более спокойно.
Хорошо, но они ссылаются на то, что вот они действительно лучшие христиане, показывая свою какую-то действительно мораль, свое поведение общественное. Мормоны имеют совершенно уникальную историю по семейному какому-то праву, управлению. Мормонские семьи, как правило, с наименьшей степенью разводов вообще не имеют разводов.
Вы имеете крайне... многоженство?
Ну, я имею в виду именно то, что они пытаются выставить как достойное поведение, достойное общественное устройство. Мормонские города, они отличаются тем, что там проявляется огромная забота о членах церкви и так далее. То есть Этим они хотят показать, что они действительно приближены к Богу больше, чем все остальные христиане.
Ну, действительно, я бы сказал, что...
У вас есть буквально 3 минуты на ответ.
Да. Я бы сказал, что картинка именно такая. То есть, обычно мормоны воспринимаются как хорошие работники, как хорошие семейные люди. Это одна из рекламных тактик мормонской церкви. Они ссылаются на это постоянно. И, в общем-то, им есть чем похвалиться, потому что, действительно, в этом отношении мормонская церковь заботится очень сильно о своих людях.
Мораль вот. У них... Они всегда говорят, что их мораль, развращение
в мире. Они очень-очень консервативны, безусловно. И как бы вот в нашем мире, в котором все катится к либерализму, как раз мормоны очень сильно выделяются этим фактом. С другой стороны, не все так безоблачно и радужно, потому что по некоторым статистическим подсчетам штат Ютов, когда в нем было еще достаточно большое количество мормонов, чуть не 80 или там 90%, он находился на одном из самых последних или там первых, наоборот, мест по количеству разводов, то есть там больше всего было разводов, или одна из самых больших показателей, там по числу самоубийств, по-моему, еще почему-то. То есть статистика вещь такая очень любопытно, я бы сказал, что есть цифры, которые несколько нарушают вот эту вот общую устроенную картинку. С другой стороны, опять же, я бы хотел еще раз сказать, как мы уже говорили не один раз по самым разным поводам, и сегодня тоже об этом уже говорили, что настоящим критерием истинности учения является никогда не все-таки жизнь отдельных групп или отдельных представителей той или иной религии, вот, но истинность учения. Да, то есть мы говорим о том, что если я грешник, если я, называя себя христианином, совершаю какие-то жуткие вещи, если я своей жизнью отпугиваю людей от Христа, я за это понесу должное наказание, но от этого учения Христа не перестает быть истиной. И наоборот, если я проповедую какую-то жуткую совершенно языческую религию, в которой нет ни слова правды, и при этом веду совершенно моральный, замечательный образ жизни, я все равно не спасусь. Да, все равно погибну, потому что не знаю истины, но от этого то, что я проповедую, истиной не становится. И в этом отношении, несмотря на то, что мормоны являются постоянным укором для многих христиан, которые пошли по либеральному пути развития, и как Господь часто использовал на самом деле языческие народы, чтобы наказывать Израиль за то, что Израиль от него отступал, и потом он использовал язычников, чтобы опять же Израиль привел к покаянию, Господь и сегодня приводит к нам еретиков и людей с ложными убеждениями для того, чтобы вот именно их моральной жизнью возможно показать нам, что мы с вами, называя себя христианами, далеко не так отстаиваем нашу веру, далеко не так защищаем того, что мы верим, как это делают люди, проповедующие ложные убеждения. У одной христианской организации, существующей в Штатах, занимающейся апологетикой, христианский исследовательский институт, который основал Уолтер Мартин, с самого начала был такой девиз: готов ли ты сделать ради истины то, что культы делают ради лжи? И в сущности, это вот и есть то отношение, с которым мы должны подходить к таким вещам. Культы действительно ради своей лжи делают очень многое. А христиане, к сожалению, ради своей истины, они гораздо меньше делают, гораздо больше ленятся. То есть вопрос, готовы ли мы сделать ради истины то, что культы делают ради лжи. И очень важно не поддаваться, не пугаться вот этих внешних каких-то обманчивых, мимолетных образов, имиджей. Христианство действительно переживает сегодня не самые лучшие времена. Постоянно слышатся сообщения о том, что христиан в Штатах стало меньше, о том, что атеистов становится больше, о том, что многие из тех, кто называется христианами, верят непонятно во что. Но Господь обещал, что церковь Ротада никогда не одолеют. Сейчас время, когда нужно устоять верой, нам нужно проповедовать Евангелие, и тогда, если Господь не придет раньше, мы увидим, как Евангелие приводит к себе, спасает людей, дает им жизни, вырывает их из царства тьмы.
Большое спасибо, Дмитрий, за сегодняшний очень интересный и глубокий рассказ про мормонов. Дорогие друзья, спасибо, что слушали и внимали тому, что мы вам рассказали. Благословит вас Господь. И через 2 недели снова на волнах Трансмирового радио услышимся в программе «Щит веры». Всего доброго.
До свидания. Храни вас Господь.